будьте добры, фанфары.
Сегодня сюда забрался? Как зачем? Смешной вопрос, конечно же, для того, чтобы опять продемонстрировать вам свой излюбленный трюк, свое фирменное сальто мортале. Быстро. Будьте добры. Сердечное биение. Снова будем учиться умирать. И первая мысль, конечно же, опа. Как это возможно вообще? Учиться умирать. Совершенно не важно, чье оно, это сердце, как вы понимаете, может быть ваше, может быть мое, или чье-либо еще. И все мы, конечно же, не раз видели, как сердца сальтомортировали на весь мир, как раскалялись и начинали свои прекрасные превращения, сжимались и расширялись, раскаляясь, достигали размеров Вселенной, но в определенный момент обязательно что-то случалось, и они то ли взрывались, то ли оступались, летели вниз, или просто топлива становилось недостаточно, и эти громадные, разросшиеся чуть ли не до размеров Солнца сердца начинали остывать, и более щемящего зрелища, как все мы знаем, не существует, верно? Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, в своей сегодняшней роли я в первый раз умру в конце третьего столетия нашей эры. Потом в середине четвертого и в начале пятого, в шестом, и седьмом и восьмом я тоже умру. В девятом и десятом умру также в начале одиннадцатого, в конце двенадцатого, а потом умру в четырнадцатом и в пятнадцатом, по-моему, в шестнадцатом умру быстро и незаметно. Потом смерть настигнет меня в 17-м и 18-м, в 19-м я умру чуть ли не трижды. И, наконец, в начале и конце 20 века тоже умру. И это так забавно слышать, верно? Такой большой опыт умирания. И неужели ты помнишь все эти смерти, спросит сейчас кто-то из вас. Если честно, то нет. Помню только последнюю и предпоследнюю, обо всех остальных только, ну как бы это сказать, только догадываюсь. И кто-то из вас, скорее всего, уже подумал, что он что, вообразил себя сегодня снежинкой, а, собственно, почему бы и нет? Именно снежинкой, как вы понимаете, ведь это так упоительно красиво, верно? Такая быстрая и прекрасная жизнь. Между небом и землей, между облаком и ладонью, то ли с небес на землю, то ли с земли на небеса. И так, дамы и господа, ladies and gentlemen, в своей сегодняшней роли я снова растаю в конце 20-го столетия. Причем уйду по собственному желанию. Это так забавно, что я начинаю именно с этих слов. Верно? Стоп. Как это растаю? А где рождение, где жизнь и где, в конце концов, обещанное шоу, верно? Уверяю вас, я не собираюсь вас сегодня обманывать, иначе бы так высоко не забирался. И шоу, конечно же, состоится, и надеюсь, вы уже более чем заинтригованы, и надеюсь, мои сегодняшние слова не будут произнесены в пустоту эфира. Итак, дамы и господа, Что касается правил, то все вы уже прекрасно о них осведомлены. Три призера, два самых первых, что правильно назовут имя моей сегодняшней роли, получают диск «Стоя одна жизнь», а самый ершистый и задиристый мою книгу «Закрой глаза и смотри», причем с моим личным автографом. Все на этом, дорогие мои.
Рэндер, спасибо тебе большое.
Спасибо тебе.
Спасибо тебе.
Спасибо большое.
Огромное спасибо за прошлое воскресенье.
Спасибо.
Спасибо тебе. Пока.
Спасибо тебе, дорогой.
Спасибо тебе.
Респект и уважение. Спасибо большое.
Большое спасибо.
Спасибо.
Спасибо тебе большое.
Большое еще раз спасибо тебе, Рэндер.
Спасибо.
Спасибо еще раз огромное за сегодняшний день.
Огромное тебе спасибо за тот снегопад, который ты подарил нам сегодня.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо тебе большое.
Спасибо. Пока.
Удачи.
Спасибо.
Счастливо. Спасибо. Да.
Большое еще спасибо.
Пока, люблю тебя.
Спасибо тебе большое за ту прекрасную
историю. Спасибо тебе за все.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Всего хорошего.
Спасибо, Фэнки. Вы прекрасны.
Спасибо тебе за все. Огромное спасибо.
Целую.
Спасибо. Пока.
Итак, дамы и господа. Сегодня я снова, как собственно и всегда, буду учить вас умирать, причем в сознании. И не в ситуации, когда уже пора, когда нет больше ни сил, ни желания жить, но прямо сейчас, в ситуации, когда всего еще в достатке и сил, и желания. И скажите мне, что должно произойти, ну, например, с вами, чтобы вы решились добровольно расстаться со всем, что есть? Если прямо сейчас вы вспомните самые тяжелые моменты своей жизни и то, каких трудов вам стоило в них выстоять, то в вашей голове, возможно, и возникнет мысль, что для подобного решения произойти должно нечто в десятки или даже сотни раз более мощное и ужасное, чем все пережитые вами ужасы вместе взятые, верно? И, как говорится, пока сам не встанешь на эту грань и не пропустишь через себя этот заряд эмоций и в ужасе не одернешь руку, и, как говорится, если вы сейчас в наушниках, то будьте осторожны. А я вас предупреждал. Итак, дорогие мои, уверен, многие из вас видели такой сон. По словам психологов, это один из самых распространенных сновидческих сценариев. Вы играете с каким-то предметом, куклой, машинкой, роетесь в куче песка, рисуете или лепите что-то, но в определенный момент предмет вашей игры или что там у вас в руках начинает расти прямо на глазах, становится все больше и больше. И поначалу это вызывает в вас смех и восторг, но предмет продолжает расти и уже заполняет собой чуть ли не всю вашу комнату. Потом весь дом и город, и вы уже начинаете испытывать некий трепет и волнение. И вот, отбрыкиваясь, вы уже хотите бежать от него, но он или оно, продолжая расти, уже катится за вами размером чуть ли не с земной шар. Ну, во сне, как вы понимаете, это возможно. И вот вы уже пытаетесь убежать от этой пугающей вас громады. Бежите через множество препятствий. Лес, реки, горы, города и деревни. Люди смотрят на вас, как на сумасшедшего. А впереди уже тот самый обрыв. И откуда, черт побери, он тут взялся? Ведь его здесь никогда не было. И по тоненькому мостику, трясясь от страха, вы уже ползете через дикую пропасть на другую сторону. Под вами облака и само небо. Кружат орлы и соколы. Настолько это высоко. И просыпаетесь вы, конечно же, от того, что уже летите в эту бездну. И что-то внутри вас уже кричит ястребиным матом: «Проснись, проснись немедленно!» И вот еще вчера, как вы видите, меня еще никто не знает, я собираю бутылки на улицах Ленинграда, чтобы купить билет на поездку в Москву и обратно. Уже сегодня все повсюду учат наизусть мои стихи, журналисты обожествляют, публика скорбит и неистово плачет. И, как говорится, сегодня умрешь, завтра будешь поэт. И смерть героя, несомненно, в тысячи раз эффектнее его жизни. Вот кем я был при жизни, скажите мне. Для общества вечно расчесывающая сама себя незаживающая болячка, для каждого временно приютившего меня дома отчасти лампада, но в основном нахлебник, для зрителей шут, юродивый трезвон и балалаешник, для близких талантливый на грани гениальности, но абсолютно неуправляемый параноик. А кем стал после? Для общества чуть ли не национальный герой, для каждого некогда приютившего меня дома обоймы неправдоподобных воспоминаний, перемешанных с откровенными фантазиями и дешевой ложью. Для зрителей культ и икона, для близких бездонная трагедия. И вот они, эти редкие мгновения, что все же удалось заснять на пленку, уже мелькают на экранах федеральных каналов. В день моего рождения и смерти пресса пишет обо мне в обязательном порядке, а общество чуть ли не отрывает свою пятую точку и снимает головы шляпы, пытаясь говорить вслух какую-то пафосную несусветицу. Но чем я был на самом деле, вот вопрос. Зачем заскочил в этот мир на четверть отмеренного людям срока, что на самом деле принес? Кто-то говорит свет, кто-то говорит мрак, кто-то говорит огонь, на который невозможно смотреть, не отводя глаз. Огонь, что не горел, но сжег. Кто-то говорит, что я чуть ли не ошибка небесных канцелярий. И как вообще я оказался именно в это время, именно в этой стране, именно с этим безумным неукротимым даром? У кого-то есть свои версии. Я надеюсь, или вы опять молча будете глотать все, что я вам налью. Окей. Тогда ваше здоровье, дорогие мои. О, Кирилл! Кирилл уже здесь! Прекрасно! Продым, пожалуйста, дорогой мой! Продым!
Этот вкус мне, увы, знаком. В горле корчится горький ком. Надо выпить одним глотком и забыть. Я так делал уже не раз. Дым остался и мне сейчас. Его слезою из пьяных глаз не смыть. В этом городе раньше был бар, где я оставил свой божий дар. Время смыло загар и вытерло грим. И только дым, 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 это надолго.
Итак, дамы и господа, как вы видите, сегодня я увлек вас на территорию довольно недалекого прошлого маэстро. Будьте добры, хронику.
Дорогие товарищи строители, ванпазники, эшергенники,
более чем красноречиво, верно? Через 10 лет после моей смерти смрадная нищета и криминал малиновым цветом зальют эту несчастную страну. Потом зловоние ненависти и непролазной бедности сменится новой эрой агрессивного потребления ненасытного вещизма. Шаг за шагом будут уничтожаться культурные слои всех предыдущих вер и эпох. Хотя что я вам об этом рассказываю, вы и сами это, надеюсь, еще помните. И вот они, эти замечательные времена, что уже порождают так называемое многоуровневое и более чем разноплановое подполье, в частности, поэтическое, музыкальное, литературное, политическое и так далее и подобное. Все слои этих тайных, в кавычках, объединений так или иначе находятся под присмотром соответствующих служб, и везде уже сидят свои кукушки. Но вы понимаете, о чем я, отчего участие в этой деятельности становится еще более щекотливым занятием. К разряду неофициальных и так называемых подпольных проявлений относятся и так называемые квартирники, многие из которых сегодня выпускаются чуть ли не официальными альбомами культовых рок-музыкантов тех времен. А публичные нелегальные концерты, а тем более за деньги, считаются не просто административными правонарушениями, это уже криминал, понимаете? И ни один государственный орган не интересует, что подобные мероприятия приносят более чем мизерный доход, которого не хватает даже на то, чтобы добраться до следующего города, до следующей квартиры. Официально же у меня сегодняшнего выступать фактически нет возможности. Уж больно тексты крепкие, мысль больно глубокая, да и вообще от стихов моих совсем даже не сладко, но именно больно, понимаете? слово опять рвется наружу, да так, что держать его в себе нет ни сил, ни воли. Оно словно тошнотный рефлекс, словно кровь от удара по челюсти. И должно пройти время, чтобы свернулось, понимаете? И вот я опять в плацкарте, закутанный во влажные простыни, словно в смирительную рубашку, еду из одного города в другой, словно в революционные годы, везя редким слушателям листовки своих внутренних позывов и порывов. Кто-то говорит, что даже те, кто слышал меня вживую, не могут понять, что за акт на самом деле происходил у них на глазах. И лишь единицы видят, что, беря в руки гитару, я полностью уничтожаю себя, то есть растираю, как буханку хлеба, в крошки. И скармливаю всем немногочисленным гостям без остатка. И на следующий квартирник, благодаря сарафанному радио, слетаются уже чуть больше голубей и серых воробушков. Итак, дамы и господа, в этой своей роли я рождаюсь примерно в середине 20 века, в крупнейшем городе Вологодской области, и почти четверть столетия живу среди 300 тысяч своих земляков, толпясь с ними в автобусах, бродя по сереньким улицам и питаясь в заводских столовых, стоя в очередях и публикуя бездушные статейки, воспевающие комсомольцев-ударников, строителей коммунизма, честности и взаимовыручку в трудовом коллективе. Мой отец — начальник участка теплосилового цеха, мать — преподаватель химии в школе 4. По ее окончании я работаю художником на металлургическом комбинате, потом поступаю на факультет журналистики на Урале, пишу тексты для одной рок-группы. По окончании университета возвращаюсь на родину, где устраиваюсь в газету «Коммунист». Год спустя еду на рок-фестиваль, где не могу удержаться, чтобы не купить гитару, учу несколько бесхитростных аккордов, пробую писать песни для себя и сам же их исполняю. Жить мне остается чуть более 3 лет, обратите внимание, и что же такого особенного нужно сделать за такой короткий срок, чтобы имя ваше сохранилось в списках человеческой памяти? Ну как что? Ну, во-первых, нужно выплавить из своей души колокол, верно, и бить им в набат со всей силы и от души. Или, может, зарядить в голос, подхватывая кто-то другой обойму бронедробильных патронов любви, боли, сострадания, совести, страсти, ну и так далее и тому подобное. Да-да, и облить их золотом правды, добра, измерения, всего-то. Ну да. Ваши версии, дорогие мои. Маэстро, сбиваем тему и что-нибудь веселое. Пожалуйста, пожалуйста, что-нибудь веселое. Самые древние самоубийства, конечно же, ритуальные, ну, вы знаете. Они, как правило, поощрялись обществом, и уклонение от них считалось большим позором. В античности, например, в период расцвета эпикурейского мировосприятия считается, что если жизнь не приносит удовольствия, пролонгировать ее просто позорно. Если человек мог доказать целесообразность добровольного ухода, то общество даже предоставляло ему специально закупленный на деньги городской казны яд. Мастер, будьте добры, набатные перестук. Прекрасно. Просто замечательно. С приходом христианства отношение к самоубийству станет резко отрицательным. Как вы знаете, утверждение, что если уж Бог даровал тебе жизнь, нельзя брезгливо швырять этот дар к его ногам. И это мировоззрение начинает доминировать. Но вы тоже об этом прекрасно знаете. Итак, дорогие мои, Вот история уже набирает скорость, как вы чувствуете. Терзая струны своих замученных в кровь связок, я уже исполняю несколько своих песен на самом первом своем, смешно сказать, квартирнике. Мои слушатели всего 3 человека, и один не особо известный журналист уже тащит меня, как драгоценный яхонт, к одному чуть более известному музыкальному критику. Тот видит во мне обычного моложавого длинноволосого с плохими, как у большинства, обделенных витаминами северян, зубами любителя рока. На мне рубашка-ковбойка, как вы видите, черная кожаная куртка и джинсы, вещи, в которых я прохожу по свету почти до самой смерти. Я очень возбужден, как вы видите, руки слегка подрагивают, постоянно тереблю в руках инструмент, потом шепотом говорю: «Вы меня извините, я очень плохо играю на гитаре». И вот он, первый удар по струнам, и это бесконечная пауза зависших над струнами пальцев, как вы видите. И это пронзительная тишина, последний миг перед рывком, и снова тын-тын-тын-тарам-тарарам. И после третьего удара я уже начинаю неистово орать, выплевывая свои рифмованные слова, угли, как шматки колючей проволоки, что уже летят в лица моих слушателей осколками стекла. И слова мои уже залезают под кожу и впиваются в мозг, как вы чувствуете, и нервы уже наматываются на раскаленные щипцы ядовитой искренности. Век живем мы с молитвами, век живем, хоть шары нам выколи, спин добьем сутками и литрами, не поем, орем, петь уже отвыкли мы, а в груди искры электричества, шапки в снег. И рваните звонки, звонят пристегнутые к рукам колокольчики, глаза уже трескаются красными прожилками, грудная клетка разверзается. И вот оно, вот это живое сердце, что уже пульсирует прямо на ваших глазах. И одна песня уже выталкивает вперед другую, невидимая лопата уже подбрасывает стопку паровоза все больше и больше угля. Сердце раскаляется до бела из смеха и чуть ли уже не пылает, а песни льются одна за другой, как металл в сталеплавильном цеху. И не одев защитные очки, смотреть на все это поистине русское варварство. Самоотдача, конечно же, невозможно. Свини, 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 сердце под рубашкой в торопях, в рассыпную вороны. Эй, выводи давай коренных с пристяжкою и рванем на 4 стороны. Сколько лет лошади не коны, ни одно колесо не смазано, плетки нет, сетла разворованы, и давно все узлы развязаны. Но стоп, потише музыку. Давайте притормозим немножко, чтобы не спалить весь запал за один присест. И вот зрачки мои уже утыкаются в одну точку. Я шепчу: ну, это, в общем-то, все, что я хотел вам спеть. И все уже погружается в долгую тишину. Остолбеневший критик смотрит на меня какое-то время и не может подобрать слова. Как вы видите, он нервно закуривает одну сигарету, тушит, снова закуривает и, наконец, произносит: ну, вам, видимо, надо ехать с этими песнями в Москву или Ленинград. Я недоверчиво смотрю на него, и все вокруг уже окутывает туман, и прокуренная кухня уже превращается в купе дешевого плацкарта, в котором я снова падаю в ту самую бездну, с метафоры которой мы, собственно, и начали, а в голове рефреном звучит тот самый ястребинный мат. Проснись, проснись, немедленно проснись, а то поздно будет. Проснись, проснись, Шоу-тайм!
Зол. Ты шел привычным маршрутом и просто встретился взглядом с кем-то в толпе. Чудо произошло именно в эту минуту. Капля чьей-то души осталась в тебе. Нужно немного тепла, чтобы согреться. Нужно немного любви, чтоб открыть свое сердце. Сердце, сияй, как звезда. О-о-о. Сияй, такой. Неважно, в чем твоя вера, неважно, насколько замков забирается дверь. Может быть, это любовь, может быть, это химера, и то, и другое уже неважно теперь. О чем бы Бог ни молчал, все будет об этом. О том, что жизнь до краев наполнена светом. Светом сияй, как звезда. Ты ни был, что б ты ни делал, о чем бы ни думал, во что бы ни верил, какие бы беды тебя не дерзали, какие бы бесы тебя не искали, сияй, кто бы ты ни был, что б ты ни делал, о чем бы ни думал. Во что бы не верил, сияй, какие бы беды тебя не терзали, какие бы бесы тебя не искали, сияй, кто бы ты ни был, что бы ты ни делал, о чем бы ни думал, во что бы не верил, сияй, какие бы беды.
Никогда прежде людям так не хотелось получить все и сразу. Никогда раньше они не играли с такой страстью и азартом, как сейчас.
Серебряный дождь предупреждает. Чрезмерное потребление Фрэнки Шоу наносит непоправимый вред вашему психическому здоровью.
Алло, Виктор Цой.
Виктор Цой.
Это Виктор Цой, меня зовут Анна.
Ой, опять спасибо, Аня. Дальше.
Сегодня Илья кормит.
Спасибо, Кирилл. Итак, дамы и господа, сегодня я тот, чьи стихи знал чуть ли не наизусть весь Советский Союз. Так называемый предвестник апокалипсиса, глашатай беды, четвертый архангел, что уже летит, как по распределению, в столицу, более чем странный человек, в хлам пьянеющий от одного стакана вина, внутри которого живет такая сила, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Тот, что любит повторять, все будет, стоит только расхотеть. Мастер, будьте добры сердцем. Прекрасно. Итак, дорогие мои, вот я уже живу в Ленинграде, она в Москве. Неприметная студентка ГИТИСа, зовут Настя. Старается не пропускать ни одного квартирника. В 86-м ей в руки попадает кассета с моими песнями, они уже ходят по всей России. И вот она уже ночует у подруги, как вы видите, они болтают до 4 утра, раздается звонок.
Оля, нам негде ночевать, можно мы перекантуемся у тебя?
Конечно, приезжайте!
И вот через полтора часа на пороге уже стоят двое, давний Олин знакомый и длинноволосый мальчик, ну, я, конечно же. На следующий день после фееричного концерта она провожает меня в Ленинград. Вот мой питерский адрес. 26-го у меня день рождения, а у меня 27-го, отвечает она. Ну, значит, отпразднуем вместе. Она приедет в Ленинград уже через неделю. Не выдержит. И вот поезд уже прибывает в 6 утра. В такую рань неудобно будить человека, верно? Она садится на лавочку около подъезда. В 10 выкуривает последнюю сигарету. Поднимается на 8-й этаж и нажимает звоночек. Вся наша дальнейшая жизнь пройдет на чемоданах. Живем в основном у друзей. Иногда они дают нам ключи от своих квартир на 2-3 недели. Я продолжаю давать триумфальные квартирники, но уже не просто пишу, а распахнув себя нутром наружу, создаю настоящие шедевры один за другим. Мои песни настолько пронизаны глубинным духовным смыслом и общечеловеческой скорбью, что слушатели просто тонут в их глубинной бесконечности. Пусть не ко двору эти ангелы чернорабочие, прорвется к перу то, что долго рубить топором. Поэты в миру после строк ставят знак кровоточия. К ним Бог на порог, но они верно имут свой срам. На меня со всех сторон начинают сыпаться десятки восторженных комплиментов, и красноречиво уже не только новорожденная рок-богема, но и признанные поэты, как вы видите. Признание это ни на шаг не приближает меня к официальной культуре. Я не получаю ни малейшей гражданской, ни материальной поддержки. Мое подпольное состояние никому не нужности только усугубляется. И даже так называемые престижные концерты в литературной газете и в театре на Таганке по-прежнему оставляют меня в ранге не ко двору. Меня словно не видят, я как призрак, как дым, который дурманит, а потом сходит на нет. В 84-м я устраиваюсь на работу в знаменитую котельную «Камчатка» во дворе 29-го дома по Зверинской улице в Ленинграде. Боязнь загреметь рабочим на завод, где пришлось бы пахать от звонка до звонка, приводит сюда свободолюбивых рок-музыкантов, и именно в стенах «Камчатки» иностранцы поражаются моей игре на пустой Беломорине, как на губной гармошке. Ну, вы помните... Я работаю здесь вместе с Цоем и художником Олегом Котельниковым. Кто-то говорит, что манера написания стихов у меня один в один, как у Мандельштама. Сначала я пропускаю по одному-два слова в каждой строке, добавляя их в текст чуть позже. «Как странно ты пишешь», — удивляются все. «А разве можно писать как-то иначе?» — недоумеваю я. Итак, дорогие мои, психологи считают, что в случае, если творческий человек добровольно уходит из жизни, его смерть напрямую соотносится с некой автобиографической легендой. То есть, рассматривая свою жизнь как законченное произведение, люди такого видения планируют самоубийство далеко заранее, вынашивают его с самого начала. И для них этот поступок чуть ли не самый важный момент в так называемой «песне жизни». Интересен факт, что примерно за полтора года до смерти я сбегаю от каких-то страшных своих снов в Сибирь. В Свердловске меня всецело захватывает новая любовь, рождается сын. В это время я пишу самые нежные и светлые свои песни. Говорят также, что именно здесь я окончательно ухожу от так называемой рок-поэзии и формирую свой собственный песенно-поэтический русский образ, основанный на религиозных темах, но без единой тени церковного догматизма. Весной я получаю по своему не очень сильному, надо сказать, сердцу удар такой силы, что ритмы его чуть ли не сбиваются, умирает самый близкий в этом мире человек. Мой только что родившийся сын, я пишу свои последние, и как потом охарактеризуют их критики, прощальные четыре песни, одни названия которых представляют собой кровавую рану растерянности, песни плачи и так называемые песни молитвы. Не просто обращенные к небу, а идущие из уст чуть ли не самого Бога. Я уверен, вы слышали их. Я уже всем существом своим знаю, что весь этот ужас — кара за дар. И вот поезд снова несет меня на родину, в Череповец, оттуда опять в Сибирь, потом в Среднюю Азию, оттуда еще куда-то. Я не пишу больше ни строчки, ни слова, не дотрагиваюсь до гитары, хотя постоянно вожу ее с собой. И вот за окном опять вносят деревни, города, люди, дома, дороги, квартиры, подвалы, чердаки, теплые окна и ледяные водосточные трубы. И опять вагоны, 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 засучи мне, Господи, рукава. Подари мне посох на верный путь. Я пойду смотреть, как твоя вдова в кулаке скрутила сухую грудь. Спустя несколько месяцев я возвращаюсь в столицу, как вы видите, и первым делом звоню все тому же музыкальному критику, ставшему крестным отцом моим песням, пыткам. Мне 27 лет, я молчалив и спокоен, кажется, что одумался и очистился. «Что с тобой?» — спрашивает критик. «Почему нет новых песен?» «Не могу и все», — отвечаю я. «В будущем, может быть. Но пока... пока я просто не должен этого делать, понимаешь?» И у всех у нас, как водится, свои версии на все эти «почему». Верно? Желтая трибуна.
Здравствуйте. Здравствуй, многоуважаемые Фрэнки. Это Константин Саратова. Думаю, это Виктор Цой.
Это Александр Башлачев. Саша Башлачев, а малоизвестный критик Артемий Троицкий.
Привет, Фрэнки. Я думаю, сегодня это Александр Башлачев.
Моя версия — это Виктор Цой, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Фрэнки. Вы как будто бы Башлачев.
Дорогой Фрэнки, сегодня ты Александр Башлачев.
Привет, Фрэнки. Ты сегодня Александр Башлачев.
Фрэнки, что случилось с ответчиком? Видимо, время колокольчика сломало.
Спасибо тебе огромное за сегодняшний эфир. Просто очень хочется узнать, кто сценарист сегодняшнего эфира. Хочу дожить до конца. И я четко знаю, что ты сегодня Башлачев. Время колокольчика, Фрэнки. Спасибо тебе. Пока.
Франсуа Корнюэль. Психотерапевт. Нант, Франция.
Афродит?
Он родом из нас самих, из наших ночных снов, фантазий, желаний и надежд. Он соткан из нашего страха и страдания, из нашего бегства. С одной стороны, он великий идеалист, с другой — великий циник и трагик, комик и шут.
Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу!
Итак, дамы и господа, самоубийство — это, конечно же, большая загадка, некое помешательство, сбой в программе на генном уровне, верно? Что же касается суицидальной статистики, причем она более чем относительная, если взять только Россию, то в промежутке между 65-м и 2000-м годами из жизни добровольно ушло 2,5 миллиона человек. Из них около 30% женщины. Ну, это так. Так, к слову, для людей, на кого цифры оказывают более убедительное влияние, чем поэзия. Прекрасно, дорогая моя. Спасибо огромное. И вот за пару месяцев до финала все, кто видит меня, говорят, что я стал совершенно другим человеком. Изменился внешне, мешки под глазами, нездоровая краснота щек. За последний год мало кто видит меня трезвым. Я словно вынашиваю какой-то план. В ноябре 88-го Настя говорит, что беременна, мы по-прежнему скитаемся по чужим квартирам. 3 февраля я возвращаюсь в Ленинград, как вы видите, получить зарплату в кочегарке. Останавливаюсь у Жени Каменецкой. Вечером 16 февраля здесь собирается шумная компания. Я, как говорят, не пью и не пою. Ночью звоню в Москву. Настя очень рада звонку, щебечет без умолку, я молчу. За весь разговор произношу одну только фразу. Ну ты, пацана, береги. Проснувшись в 10 утра, пытаюсь разбудить остальных, но все отмахиваются, хотят спать. И вот Женю будто подбрасывает с постели, она соскакивает с кровати, выбегает на кухню, окно распахнуто настежь. Дата на настенном календаре 17 февраля 88 года, кто-то обвел черным фломастером. И вот он, вот этот звонок в дверь. Слышите?
Извините, не у вас от окна человек выпал.
Осторожно осведомляется мужчина в погонах. Человек? Нет. Нет, этого не может быть. Уже не подкашиваются ноги, как вы видите. Итак, дамы и господа, вот она, эта долгая пауза. В распахнутое окно убегает тепло квартиры. Откуда-то издалека доносятся крики ворон, лай собак. А в голове снова и снова прокручивается одна и та же картина, как на секунду, вскинув руки, я отрываюсь от подоконника и лечу вверх или вниз, уже неважно. Подо мной мелькают серые сугробы, крыши домов со скелетами нервных антенн, золотые питерские купола, реки, мосты, слова, 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 слова. Как-то злая стужа снедужила душу, и люто метель отметелила тело, когда опустела казна и сны наизнанку, и пах нараспашку души во весь дух и тени, там, где тяжко, ворвется в затяжку весна, ворвется в затяжку весна, ворвется в затяжку весна. Итак, дорогие мои, Смерть мою долго мусолят в околомузыкальных кругах, как вы видите. Одни приписывают мне шизофрению, другие — увлечение алкоголем, третьи — наркотики. И вот оно, уже запруженное людьми кладбище, никаких речей, только гложущее чувство вины и пустота трагической недосказанности. И кто-то из этой глубины психологии уже пытается проникнуть в мою сегодняшнюю загадку, утверждая, что во всей этой истории есть еще один персонаж, что чуть ли не подвел меня к подоконнику, понимаете? И это именно он обвел черным фломастером дату 17 февраля на календаре. Итак, дорогие мои, сейчас, пожалуйста, отставьте в сторону все, чем вы не занимались бы, так как речь пойдет о более чем странном. Дело в том, что игры, в которые мы играем, продолжает представитель так называемой глубинной психологии, имеют свойство расти, и мы сегодня уже говорили об этом. Растут они в основном в снах и творчестве, как все мы знаем. А пока они маленькие, с ними очень легко справиться, сломать, разобрать, поменять на новую. Когда же они размером с нас, с ними уже труднее. Ребенок, как говорится, вырос, и вам уже необходима так называемая защищающая психику дипломатия. А теперь представьте, что они вырастают в 2, 5 и более раз и становятся в 1000 раз сильнее, чем самая здравая здравость. Если вы думаете, что преступление — это великая загадка, продолжает тот же психолог, то вы ошибаетесь. Любое преступление, направленное на себя или других, это просто вышедшая из-под контроля, выращенная нами самими игра. Понимаете, о чем я? И теперь прошу самого пристального внимания, дорогие мои. В психологии игр выделяются 3 основные стадии порабощения игрой. Сначала она нечто внешнее и вроде бы не имеющее к вам лично отношения. Но спустя время вы невольно обнаруживаете, что уже стали ее частью. Это происходит незаметно и более чем добровольно, и, наконец, игра становится нами, то есть мы и есть она, понимаете? И при всем желании ее от нас уже не отделить. И вот, заигравшись, кто-то уже не замечает, как превышает дозировку, сует голову туда, где тесно, напарывается на нож или пулю, перешагивает оконную раму или просто загоняет свое сердце до кардиошока, и далеко за примерами, как говорится, бежать не надо, верно? В любом случае, заканчивает наш психолог: выбирайте игры, в которые хотите играть. Помните, они имеют свойство становиться нами. Ну, или мы ими, как хотите, так и поверните желтой.
Летел и таял, не соберу. Летел и таял, больше не тает. Завтра я еще не умру, но кто его знает. Завтра это летел, горел, был высоко, летел, горел, перетекает. Завтра это так далеко, что кто его знает. Завтра это сюда. Она так ждет, и не туда, и не сюда, и не туда, и не сюда. Она так ждет, и не туда, и не сюда, и не туда, и не сюда. Летел и таял, не соберу. Летел и таял, больше не тает. Завтра я еще не умру, сюда. Она так ждет, и не туда, и не сюда, и не туда, и не сюда. Она так ждет, и не туда, и не сюда, и не туда, и не сюда.
Шоу «За пределами Кросса» опять подошло к концу. Внимание, слушаем автоответчик с призерами.
Привет, Фрэнки.
Да.
Ты сегодня Александр Башлачев.
Yes! Еще один звонок.
Дорогой Фрэнк,
да.
Сегодня ты Александр Башлачев.
Yes!
Меня зовут Юрий.
Юрий! Первый был Андрей. Еще звонок.
Фрэнки.
Да.
Я думаю, сегодня с Александром Башлачевым. Я регулярно тебе звоню,
да?
Но каждый раз очень тяжело дозвониться. Я каждый раз отгадываю какую-то образу, и каждый раз я не первый. Поэтому прошу тебя, сделай исключение. По сумме нескольких моих ответов, дай мне ты. Меня зовут Сергей.
Итак, конечно же, Александр Башлачев. И такие господа, как Андрей и Юрий, получают от меня диск «Стоя одна жизнь», а Сергей со своим нагло-провокационным звонком получает книжку «Закрой глаза и смотри». Забрать эти призы можно по адресу Петровско-Разумовская, рядом 12 метро «Динамо». Приходите в любую пятницу с 17 до 20. Теперь же я вывожу в эфир автора сегодняшнего сценария. Это Павел Мунтян, автор таких текстов, как про Иди Амина, Владимира Маяковского, и вот теперь Александр Башлачев. Маэстро, будьте добры, давайте соединимся.
Алло.
Алло. Алло, Павел, привет, дорогой. Простой вопрос. Почему Башлачев сейчас здесь? Казалось бы, совсем не к месту.
О, Фрэнки, ты знаешь,
да.
Об этом человеке столько раз говорили, о том, что он не к месту,
да.
Что мне кажется, что он теперь везде актуален. И ты знаешь, вот я сейчас пережил, я очень сильно пережил эту трагедию в своей жизни. И сейчас, отслушав программу, я вот настолько впечатлился тем, как ты сыграл. Спасибо тебе большое. Вот прям теплом меня пропитал. Я очень благодарен.
Спасибо.
Фрэнки, ты молодец. Спасибо.
Спасибо тебе, Павел. Надеюсь, это не последний твой сценарий. Как говорится, это только начало нашей большой дружбы. Всего 3 сценария. Бог мой, сколько впереди. Все на этом, дорогие мои. До встречи в следующей жизни. А сейчас... Сажбаш! Сквозь годы и времена шоу!
И росли вровень с колокольнями, если плач не жалели соли мы, если пил сахарного пряника, звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика. Вспомним зиму нашу, снежные каштаны, след крестами машут сонные урганы. Спаленный горячим азартом, он лупил полковой барабан. Неистовым он балабартом, заговозгливый этот стимул. Миллиарды и пламени битвы доставалось своим врагам. Он плевался словами молитвы незнакомым французским богам.
Не надо, не плачь, лежи и смотри, как горлом идет любовь. Лови ее ртом, стаканы тесны, торпедный аккорд.
Уберите медные трубы, натяните струны стальные, а не то сломаете зубы,
А широты наши смурные, искры ваших искренних песен к нам летят, как пепел на плесень. Вы все между ложкой и ложкой, а мы все между волком и вошкой. Красный жар птицы салютую я маузером лающим. Время жгло страницы, едва касаясь их первым пылающим. Учимся пить, но в колодцах замерзла вода. Черные, черные дыры, из них не напиться. Мы вязли в песке, потом скользнули по лезвию льда. Потом потеряли сознание и рукавицы.
Имя имен вырвет с корнем все то, что до срока зарыто. Сито времен бросит боль добылинку, чтоб истиной к сроку взошла. Но серпы в ребре, да серебро в ведре я узрел. Не зря я боль яблока, господи. Смотри, видишь на заре.
Мои законы просты, мы так легки и чисты. Нам так приятно дышать. Не нужно спать в эту ночь, а нужно выбросить прочь все, что могло мешать.
Велико. В общем, это все, что я хотел сегодня спеть.
А теперь то, что ты не хотел.
Нет, нет. Из-за того, что я не хотел спеть, я много действительно не спою. Я просто очень хочу забыть себя. Хочу забыть себя.
Спасибо большое за вашу передачу. Просто не продолжаем.
Я думаю, что ваша программа помогает.
Программа,
да,
программа,
да,
программа,
да,
программа,
да,
программа,
да,
программа.